Элайджа номер 7. Первый и последний.
Мы определяем 1863 год как последний этап в серии испытаний, начатой во время Великого разочарования 1844 года. Первым доводом служит тот факт, что миллеритское движение завершилось, когда в том самом году Церковь Адвентистов Седьмого дня была официально зарегистрирована властями Соединенных Штатов. Движение, начавшееся в пророческом смысле в 1798 году, завершилось в 1863 году.
Вдохновение сообщает нам, что когда 11 сентября 2001 года сошел могучий ангел из 18 главы Откровения, это событие имело прообраз в миллеритском движении, когда сошел ангел 10 главы Откровения. Движение миллеритов началось во время конца в 1798 году, когда было раскрыто видение о реке Улай из 8 и 9 глав книги Даниила. Движение 144 тысяч началось во время конца в 1989 году, когда было раскрыто видение о реке Хиддекель из последних трех глав книги Даниила.
Оба времени конца начали постепенное отделение бывшего избранного народа от тех, кто принадлежал к движению в их соответствующих историях. Когда основополагающее правило каждой истории публично подтверждается, нисходит ангел каждой соответствующей истории. Весть, движение и вестник были орудиями, которые Господь использовал в каждой из этих историй, чтобы показать грех бывшего избранного народа. Ибо, как учил Христос о своем деле, если бы он не пришел, припирающиеся иудеи той истории не имели бы греха. Вестник, весть и движение были орудиями суда, призванными привлечь бывший избранный народ к ответственности за отвержение возрастающего света их соответствующих историй. И когда ангел нисходит, это отмечает, что процесс суда над бывшим народом завета начался. Орудие суда определяется в тот момент, когда пророки, иллюстрирующие ту историю, вкушают весть, данную им Господом. Вкушая весть, они затем несут ее бывшему избранному народу, который изображается как народ жестоковыйный и мятежный, не желающий слушать и обращаться. Как только ангел нисходит и весть вкушена, начинается суд над мятежным народом.
Мы применяем процесс суда древнего Израиля, как он показан в книге чисел, к истории движения миллеритов, и в конечном итоге применим этот испытательный процесс к движению 144 тысяч. Символика числа 10 определяется контекстом отрывка, в котором оно употребляется.
Последовательность 10 испытаний начинается с разочарования. У Красного моря для Древнего Израиля или 22 октября 1804 года для миллеритов. Сестра Уайт выделяет веховые истины, которые тогда были раскрыты, начиная с того, что она называла «прохождением времени». Для евреев разочарованием стала угроза войска фараона. Недостаток веры евреев в Божью силу проявился в их страхе перед войском врага, как и на 10-м последнем испытании. Иисус показывает конец через начало – поэтому страх перед великанами в обетованной земле, о котором сообщили 10 соглядатаев, был тем же самым страхом, который породил их разочарование у Красного моря. 10-м и последним испытанием для движения миллеритов станет пророчество о времени, как и 22 октября 1804 года.
Великое разочарование в процессе постепенного испытания в истории миллеритов ознаменовало начало истории, которая была ясно типологически отражена исходом Древнего Израиля из Египта. С Красного моря началась серия из 10 испытаний, и последнее испытание отражало первое. Прохождение времени при великом разочаровании было вызвано неправильным пониманием временного пророчества. Последнее звено процесса испытаний для духовного Израиля будет таким же, как и первое. В 1863 году руководители буквального Израиля решили вернуться к библейскому методу толкования, которым пользовались те, кого они только что обозначили как дочерей Рима, и отвергли, или можно сказать, неправильно поняли, самое длительное временное пророчество в Библии. Конец 10 испытаний, как у буквального, так и у духовного Израиля, был отражением начала. И в конце, в обоих случаях, непокорные проявили желание вернуться туда, откуда их только что вывели.
Отвергнув 7 времен 26 главы книги Левит, лаодикийский адвентизм создал пророческую дилемму, которой он не предвидел. По сей день им не удалось разрешить эту дилемму, хотя в попытке сделать это они предлагают на выбор самые разные блюда из басен. Дилемма заключается в стихе, который сестра Уайт называет основанием и центральным столпом адвентизма.
Местом Писания, которое превыше всех прочих было и основанием, и центральным столпом адвентистской веры, являлось изречение «до 2300 дней», тогда святилище будет очищено. Даниил 8:14. Великая борьба 409.
Адвентисты много говорят о 14 стихе,
но они никогда не обращаются к самому первому наблюдению, которое следует сделать относительно этого стиха. Это наблюдение состоит в том, что 14 стихих — ответ. Ответ лишен смысла, если отсутствует вопрос, который его вызвал. 13 стих нельзя логически, грамматически или разумно отделять от 14, ибо 13 стих — это вопрос, а 14 — ответ.
Когда вопрос изложен правильно и справедливо, он придает 14 стиху совсем иное значение, нежели то, чему учит адвентизм. Это не означает, что 14 стих не является основанием и центральным столпом адвентной веры, ибо он им является. Это означает, что когда адвентизм неправильно понял и отложил в сторону семь времен в 1863 году, он не смог полностью уяснить, что на самом деле означает 14 стих. В Писании полуправда — это не истина. При правильном понимании вопрос 13 стиха требует признания пророчества, которое отмечает очищение святилища, которое попиралось, а также признания пророчества, которое отмечает попрание воинства. Пророчество о 2000-х годах относится к святилищу, а пророчество о 2000-сочлённых годах — к воинству.
Чтобы рассмотреть взаимосвязь двух стихов, требуется длительное исследование,
которое я не намерен проводить на данном этапе в этих статьях. Эти вопросы неоднократно рассматривались на протяжении лет, и их можно найти в серии таблицы Аввакума. Я все еще рассматриваю символизм Илии и хочу прежде всего завершить рассмотрение этих истин.
Уильям Миллер был Илией начала адвентизма, и его первым открытием были семь времен 26 главы Левита, поэтому отвержение этой истины в 1863 году было отвержением вести Илии. Здесь я касаюсь характеристики Альфы и Омеги, которая отождествляет конец с началом. Последнее испытание для древнего Израиля было отражено в первом испытании. Оба испытания выражают страх, будто языческие народы сильнее Бога. Десятое испытание, будучи тем же по принципу, было гораздо более мятежным, чем первое, ибо история Божьей победы в первом испытании должна была породить у мятежников твердую уверенность. Они проявили свое отвержение Бога, несмотря на гораздо большее свидетельство его силы, чем у Красного моря. К 1863 году адвентизм миллеритов уже объяснял, почему великое разочарование было мощным делом Божьим, но они все же решили поставить начальника и возвратиться в Египет и отвергнуть весть, которую Даниил называет «клятвой Моисея», которая была представлена Илией.
Вместо того, чтобы тратить время на изложение доказательств достоверности семи времен как пророчества о времени, я намерен воспользоваться простой логикой, чтобы доказать это иным образом.
Для движения, начавшегося в 1798 году, заключительное испытание 1863 года также означало бы заключительное испытание для движения могущественного ангела из 18 главы Откровения. Вдохновение вполне ясно показало, в чем состоит последнее испытание для обоих движений.
Сатана постоянно навязывает ложное, чтобы увести от истины. Самый последний обман сатаны будет заключаться в том, чтобы свести на нет свидетельство Духа Божьего. «Где нет откровения, народ погибает» — притчи 29:18. Избранные вести, книга 1, 48.
Невозможно добросовестно читать труды Елены Уайт и утверждать, будто она не полностью поддерживала семь времен из 26 главы книги Левит.
Как уже отмечалось в этих статьях и как хорошо задокументировано в серии под названием «Таблицы Аввакума», сестра Уайт прямо сообщает, что Бог направлял как диаграмму 1843 года, так и диаграмму 1850 года. Она прямо учит, что эти две таблицы были исполнением второй главы книги Аввакума. Обе диаграммы определяют семь времен из 26 главы книги Левит как центральную точку своего графического построения. На обеих диаграммах линия семи времен имеет крест Христа в качестве центра пророческой линии семи времен.
Наряду с ее заявлениями в поддержку двух таблиц Аввакука, она неоднократно писала, что мы должны продолжать нести весть, которая провозглашалась с 1840 по 1804 год, и каждый адвентистский историк, рассматривающий, как миллериты распространяли провозглашаемую ими весть, отмечает, что они пользовались таблицей 1843 года. Она не только поддерживает вести, представленные на этих таблицах, и советует Божьему народу продолжать нести те же самые вести, которые провозглашались в той истории, но и приводит множество
отрывков, где предупреждает, что эти вести будут подвергаться нападкам на протяжении всей истории Божьего остатка. Предупреждая об этих нападках, она неоднократно указывает, что делом Божьих стражей является защита этих самых истин.
Если таблицы неверны, то неверны и вести, которые они графически представляют.
Если весть, которую миллериты провозглашали с 1840 по 1804 год, была неверной, то неоднократное утверждение Эллен Уайт о том, что миллеритская весть была фундаментом, также неверно. Если те вести были неверны, то ее повторное наставление продолжать представлять те же самые истины — ложный совет. Если весть миллеритов не представляет те основания, которые надлежало сохранять и оберегать от сатанинских нападок, то те советы также ошибочны. Прийти к выводу, что все эти вопросы, связанные с вестью Илии того времени, ошибочны, ясно показало бы, что Эллен Уайт была лжепророком.
Современный адвентизм по-прежнему учит на своих семинарах по откровению, что церковь остатка будет обладать духом пророчества, который есть свидетельство Иисуса. Но они, разумеется, не говорят тем, кого стремятся привлечь в членство церкви, что они полностью отвергают поддержку и предостережение Эллен Уайт, связанные с теми ранними основополагающими истинами и историей. Что для вас означает следующий отрывок?
Нам нечего бояться за будущее, если только мы не забудем, каким путем вел нас Господь и Его наставления в нашем прошлом. Очерки из жизни, 196.
В 1863 году миллеритское движение пришло к завершению и зарегистрировалось у властей как юридическое лицо, что должно было в конечном итоге сформировать образ папству, который по определению Эллен Уайт представляет собой соединение церкви с государством.
В движениях, ныне разворачивающихся в Соединенных Штатах и направленных на обеспечение государственной поддержки церковным установлениям и обычаям, протестанты следуют по стопам папистов. Более того, они открывают путь папству к восстановлению в протестантской Америке того верховенства, которое оно утратило в Старом Свете. Великая борьба, 573.
Исходя из предпосылки, что юридическая связь с правительством являлась необходимым условием организации, в то время, когда молодежь страны призывали в кровавую баню, известную как «Гражданская война», движение миллеритов прекратилось. В 1863 году церковь адвентистов седьмого дня отвергла пророчество о рабстве, которое Даниил называет «клятвой Моисея», как посредством напечатанной статьи, так и посредством новой таблицы. В 1850 году Господь повелел своему народу сделать вторую таблицу Аввакука и исправить ошибку, которую он прикрыл своей рукой на таблице 1843 года. Таблица, предписанная в 1850 году, полностью выполнила свое предназначение, ибо Эллен Уайт сказала, что видела, что Бог был в издании этой таблицы, а также указала, что таблица 1850 года обозначена во второй главе книги пророка Аввакука.
Цель таблицы 1850 года была такой же, как у таблицы 1843 года. Она должна была служить средством благовестия для представления вести третьего ангела умирающему миру. В 1863 году эта весть была отвергнута. Процесс испытания, прообразом которого служит испытание, начавшееся у Красного моря, начался с пророчества о времени, указывающего на святилище, которое, согласно 13 стиху 8 главы Даниила, должно было быть попираемо, и завершился пророчеством о времени, указывающем на воинство, которое, согласно 13 стиху 8 главы Даниила, должно было быть попираемо.
«Тогда я услышал одного святого, говорящего». И другой святой сказал тому святому, который говорил, «Доколе продлится это видение о ежедневной жертве и о преступлении запустения, когда и святилище, и воинство будут попираемы?» И он сказал мне, «До 2300 дней, тогда святилище будет очищено». Даниила 8:13-14.
Испытательный процесс, начавшийся 22 октября 1844 года, имеет печать Альфы и Омеги. Началом этого испытательного процесса было пророчество о времени, которое представляло святилище, которое должно было быть попираемо. Это было пророчество, которое при исполнении принесло великий свет. Испытательный процесс, завершившийся в 1863 году, имеет печать Альфы и Омеги. Завершением этого испытательного процесса было пророчество о времени, которое представляло воинство, которое должно было быть попираемо. Это было пророчество, предназначенное принести великий свет при исполнении. Это было пророчество о времени, представленное Илией той истории, и когда оно было отвергнуто и отложено, оно принесло великую тьму.
И это осуждение. Свет пришел в мир, и люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что их дела были злы. Иоанна 3:19.
Логика, которой я намерен завершить эту статью, это то, на что я уже указывал. Одобрил ли Бог через Эллен Уайт схемы 1843 и 1850 годов?
Я видела, что таблица 1803 года была направлена рукой Господа, и что ее не следует изменять, что числа были такими, какими Он хотел, что Его рука была над ними и скрыла ошибку в некоторых числах, так что никто не мог ее увидеть, пока Он не убрал свою руку. Раннее произведение, страница 74. Я видела, что Бог был в издании таблицы братом Николсом. Я видела, что в Библии есть пророчество об этой таблице, и если эта таблица предназначена для Божьего народа, если она достаточна для одного, то и для другого. И если кому-то нужна новая таблица, выполненная в большем масштабе, всем она нужна в той же мере. Публикации рукописей, номер 13, 359, 1853.
Одобрил ли Бог через Эллен Уайт весть, которую миллериты проповедовали в период с 1840 по 1844 год?
Бог не дает нам новой вести. Мы должны провозглашать ту весть, которая в 1843 и 1844 годах вывела нас из других церквей. Review and Herald, 19 января 1905 году. Бог повелевает нам посвятить наше время и силы делу проповеди людям тех вестей, которые взволновали мужчин и женщин в 1843 и в 1844 годах. Публикация рукописей, номер 760. Все вести, данные в 1840-1844 годах, должны теперь прозвучать с силой, ибо многие люди потеряли ориентиры. Эти вести должны дойти до всех церквей. Христос сказал: «Блаженны ваши глаза, ибо видят, и уши ваши, ибо слышат, ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Матфея 13, 16-17. Блаженны глаза, которые видели то, что было увидено в 1843 и 1844 годах. Весть была дана, и не должно быть промедления в повторении вести, ибо исполняются знамения времени. Заключительная работа должна быть совершена. Великая работа будет совершена в короткое время. Вскоре по Божьему назначению будет дана весть, которая разовьется в громкий клич. Тогда Даниил станет на свое место, чтобы дать свое свидетельство. Публикации рукописей, том 21, 437. Истины, которые мы получили в 1841, 42, 43 и 44 годах, теперь должны быть изучены и провозглашены. Вести первого, второго и третьего ангела в будущем будут провозглашены громким голосом. Они будут даны с твердой решимостью и в силе Духа. Манускрипт релиза, том 15, страхи 371. Мы понимаем нынешнюю слабость и малость дела. У нас есть опыт. Исполняя работу, порученную нам Богом, мы можем с доверием идти вперед, будучи уверены, что Он будет нашей силой. Он будет с нами в 1906 году, как был с нами в 1841, 1842, 1843 и 1844 годах. Послание Лома Линда, 156. Те, кто являются учителями и руководителями в наших учреждениях, должны быть здравы в вере и в принципах вести третьего ангела. Бог желает, чтобы Его народ знал, что у нас есть весть в том виде, в каком Он дал ее нам в 1843 и в 1844 годах. Бюллетень Генеральной конференции, помину 12-м все в номен года конкурирге. Пришло предупреждение. Нельзя допускать ничего, что поколеблет основание веры, на котором мы строим с тех пор, как весть пришла в 1842, 1843 и 1844 годах. Я в этой вести и с тех пор стою перед миром, сохраняя верность свету, который Бог даровал нам. Мы не намерены сходить с платформы, на которую были поставлены, когда день за днем мы с усердной молитвой искали у Господа света. Думаете, я смогу отказаться от света, который Бог дал мне? он должен быть как скала веков. Он ведет меня с тех пор, как был дан. Review and Herald, 14 апреля 1903 г.
Предостерегал ли Бог через Эллен Уайт свой народ защищаться от нападок, которые подорвали бы истины истории миллеритов?
Важнейшие вехи истины, указывающие нам ориентиры в пророческой истории, следует тщательно оберегать, чтобы их не снесли и не заменили теориями, которые принесут скорее путаницу, чем истинный свет. Избранное послание, книга 2, 101-102. Сегодня сатана ищет возможности разрушить вехи истины, памятные знаки, воздвигнутые на пути, и нам нужен опыт пожилых тружеников, которые построили свой дом на твердой скале и при злой молве, равно как и при доброй, оставались верными истине. Евангельские работники, 104. Бог никогда не оставляет мир без людей, способных различать добро и зло, праведность и неправедность. У Бога есть люди, которых Он назначил стоять в авангарде битвы в часы чрезвычайной нужды. В кризис Он воздвигнет людей, как делал это в древние времена. Юноши будут призваны соединиться со старшими знаменосцами, чтобы они были укреплены и наставлены опытом этих верных, прошедших через столь многие конфликты, и к которым через свидетельство своего духа Бог так часто обращался, указывая правильный путь и осуждая ложный. Когда возникают опасности, испытывающие веру Божьего народа, этим труженикам-первопроходцам надлежит излагать опыт прошлого, когда приходили именно такие кризисы, когда истина подвергалась сомнению, когда вносились странные воззрения, происходившие не от Бога. Опыт тех пожилых тружеников необходим сейчас, ибо сатана высматривает всякую возможность, чтобы свести на нет старые вехи, памятники, воздвигнутые вдоль пути. Review and Herald, 19 ноября 1903 год.
В 1863 году движение миллеритов завершилось тем, что отвергло первую истину, к пониманию которой Илии того времени был приведен. Его последнее испытание основывалось на двух стихах 8 главы книги Даниила, в которых говорится о попрании святилища и воинства. Свет святилища был открыт в первом из 10 испытаний, а на воинство была наведена тьма в последнем из 10 испытаний.
Одно несомненно, те адвентисты седьмого дня, которые встанут под знаменем сатаны, прежде всего откажутся от веры в предупреждения и обличения, содержащиеся в свидетельствах Духа Божьего. Звучит призыв к более глубокому посвящению и более святому служению, и он будет продолжать звучать. Некоторые из тех, кто сейчас повторяют внушения сатаны, опомнятся. Есть люди, занимающие важные ответственные посты, которые не понимают истины для настоящего времени. Им необходимо передать эту весть. Если они ее примут, Христос примет их и сделает их соработниками с Ним. Но если они откажутся услышать весть, они встанут под черное знамя князя тьмы. Мне поручено сказать, что драгоценная истина для настоящего времени все более и более ясно открывается человеческим умам. В особом смысле мужчинам и женщинам надлежит есть плоть Христа и пить его кровь. Понимание будет развиваться, ибо истина способна к постоянному расширению. Божественный источник истины будет вступать во все более и более тесное общение с теми, кто стремятся познавать его. Когда народ Божий принимает Его Слово как хлеб небесный, они узнают, что Его явление уготовано как утро. Они будут получать духовную силу, как тело получает физическую силу, когда принимается пища. Мы и половины не понимаем замысла Господня в том, что Он вывел сынов Израилевых из египетского рабства и провел их через пустыню в Ханаан. Собирая божественные лучи, исходящие из Евангелия, мы получим более ясное представление об иудейском домостроительстве и глубже оценим его важные истины. Наше исследование истины еще не завершено. Мы собрали лишь несколько лучей света. Те, кто не занимается ежедневным изучением слова, не разберутся в вопросах иудейского домостроительства. Они не поймут истин, которым учит храмовое служение. Дело Божье сдерживается из-за мирского понимания его великого плана. Будущая жизнь раскроет смысл законов, которые Христос, сокрытый в облачном столпе, дал своему народу. Сполдинг и Маган, 305-306.
Мы продолжим рассмотрение символизма Илии в связи с 1863 годом в следующей статье.